Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Новый украинский президент. Разговоры о необходимости формирования ответственного правительства, которое могло бы провести серьезные экономические реформы. Реальное состояние дел в украинской экономике и действительно ли возможны реформы в этой стране. Об этом все мы поговорим сегодня в нашем эфире с заместителем министра финансов Украины, бывшим заместителем главы Национального банка страны Александром Савченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот на самом деле я хотел бы от вас получить ответ на вопрос, что реально сегодня представляет из себя, если угодно, украинская экономика как таковая. Насколько серьезно можно говорить о дефолте страны, насколько возможно его избежать, насколько вообще это все политические, а не экономические категории в нынешней ситуации?
На самом деле, думаю, что и экономические, и политические ситуации приблизительно равнозначны. По степени сложности и по риском, которые политическая и экономическая ситуация несет для граждан страны. Ну, чтобы говорить о стране, о ее экономике за прошлый год, можно назвать несколько цифр, я их назову, а слушатель сам оценит, насколько это серьезно. Известна самая главная цифра – спад валового внутреннего продукта 15%. Впереди нас Латвия, позади нас весь мир. Инфляция 12,3%. Ситуация не такая плохая, потому что было 22,3%. То есть инфляция уменьшилась практически в два раза. Безработица. 2008 год 6,4%, 2009 8,6%. Рост 2,2%. Это очень много, это по методологии МОП, не по нашей методологии. Инвестиции в основной капитал, пока нет точные цифры за 9 месяцев. 2008 136 миллиардов гривен, 2009 86. Падение катастрофически. Прямые иностранные инвестиции тоже за 9 месяцев. 2008 год 8 миллиардов, 2009 год 3 миллиарда. Могу еще много цифр называть. Ну, экспорт. Экспорт, конечно. 2008 год 78,7 миллиардов. 2009 – 49,22 миллиарда. Падение очень сильное. Падает и кредитование экономики. И как результат всего этого – доходы бюджета. Можно критиковать эти цифры, но они такие. Сейчас, на данный момент, Министерство финансов или правительство считает, что доходы за прошлый год сведенного бюджета, это и центрального, и местного, 288 миллиардов гривен, расходы 307. Таким образом, дефицит 21,6 миллиардов. И если брать его в удобной для экономистов форме, это процент от ВВП 2,37. Многие не верят такой цифры, но мы можем дальше об этом говорить. Можно сказать...
Слушайте, но все эти цифры, которые приводите, говорят о том, что экономика уже должна была бы исчезнуть вообще-то.
Ну,
а это как будто бы Украины и нет. Она же вроде есть.
Да, она есть. Нас спасает очень большая теневая экономика. Разные расчеты, там Академия наук говорит, что у нас в теневом секторе 50% от реального. Ну, допустим, так я приведу. В 2009 году ВВП у нас вырос, ВВП, весь ВВП составлял 912 миллиардов гривен. Почти триллион, ну, чуть-чуть меньше. И вот теневая экономика, ну, это наши ученые, считают 450 миллиардов. И вот эта теневая экономика, она не уменьшилась, а даже увеличилась в процессе кризиса. И вот эта теневая экономика и выручает Украину от такого тотального падения. Мои цифры теневой экономики намного больше. Я считаю, что у нас размер теневой экономики приблизительно такой же, как и реальной экономики. Но наведу один пример. У нас приблизительно 2 миллиона людей работают по единому налогу, да, который платит фиксированный налог, приблизительно 200 гривен в месяц, и имеют право показывать доходы до миллиона гривен. Но на самом деле эти доходы никто не контролирует. Они могут быть полмиллиарда, миллиона, могут быть 15. Я знаю частных предпринимателей, у которых доходы 20 миллионов. То есть, если просто 2 миллиона перемножить, ну, по максимуму, на полмиллиарда, вы уже получите цифру больше, чем официальный ВВП. Это только мы берем одну категорию работающих. Поэтому Украина устойчивое образование такое.
Но в такой ситуации можно сказать, что это два государства. Одно такое бедное, нищее, безбюджетное, с отсутствием ВВП, с отсутствием каких-либо тенденций к развитию. И вот его надо реформировать. А другое теневое вполне, в общем, благополучное. И самое интересное, что те люди, которые руководят одним государством, одновременно получают доходы в другом. Возможно.
Да. Но вы правы, это невозможно. Это факт, что Украина тотально коррумпированная страна. И особенно коррупция проступает в те отрасли, которые отличаются от общемировых правил. Ну, допустим, взять цены на газ, да, которые ниже себестоимости в Украине. Естественно, в этой сфере самая большая коррупция, потому что если бы были рыночные цены, да, коррупция практически бы исчезла. То есть, когда вот меня спрашивают, а какие инструменты борьбы с коррупцией, это нормальные рыночные отношения, устранение чиновника и государства из одной, другой, третьей сферы деятельности ведут к тому, что коррупция исчезает. Ну, хотя у нас тотальная бытовая коррупция. У нас в процедуре принятия какого угодно решения, допустим, от получения элементарной справки там, на землю, на собственность, заложена коррупционная составляющая, и она никого не возмущает. Так? То есть это элемент технологического процесса. Но это уже второй аспект коррупции. Но на самом деле ситуация не такая простая. Почему? Потому что теневой сектор, он не платит налоги вообще, а реальный сектор, он платит самые большие налоги в мире. То есть, если посчитать процент перераспределения валового национального дохода через бюджет и социальные фонды, то у нас эта цифра больше 50%. Когда-то было 45%, но сейчас уже больше 50%. Это больше, чем в Германии и в Швеции. То есть мы уже, по идее, должны быть такой народный капитализм построить, который бы дал каждому пенсионеру огромное благо. Но на самом деле вот эти налоги платят видимая часть айсберга, а невидимая не платит ничего.
Да. И живет за счет той, которая платит эти налоги.
Поэтому доходы самых богатых растут практически на порядок быстрее, чем доходы самых низкообеспеченных. А мы все рапортуем о строительстве социально ориентированной экономики и так далее. То есть на самом деле что-то, не что-то, а все не так в нашем королевстве. В принципе, это тотально нереформированная страна экономически, которая объединяет из себя какие-то элементы капиталистической экономики, и очень много осталось от социализма с его идиотизмом полным. И вот это такой гремучий симбиоз и рождает очень много проблем.
Заместитель министра финансов Украины Александр Савченко в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Ведет программу Виталий Портников. Но возникает следующий вопрос. Когда сейчас власть, президент новый Виктор Янукович, его соратники говорят о необходимости вот таких решительных реформ в стране, то они вот что хотят реформировать? То, что на виду, или то, что не видно?
Очень правильный вопрос. Почему? У нас бытует мнение такое среди экономистов, некоторых журналистов, что на самом деле очень легко сделать реформы в Украине. Что надо сделать? Повысить цены на газ. То есть все, что нужно сделать, описал Международный валютный фонд и Мировой банк. И вот эти рекомендации, они все правильные. Абсолютно все правильные. И перекочевывают из одной программы в другой программы. Программы там ученых, программа «Голубая лента», программа экспертов. Но это такие рекомендации, я их называю так. Это чистить зубы утром. Мыть руки перед едой. То есть это набор того, что нужно делать нормальному такому человеку. Но это недостаточно для того, чтобы завоевывать место под солнцем. То есть это достаточно для того, чтобы выжить. И здесь вопрос ваш правильный, что надо делать на самом деле намного глубже. То, что даже не видно Международному валютному фонду и Мировому банку. Это заглянуть в глубину нашего общества. Вот у нас очень много мифов таких, и повторяет их Запад, и мы их воспринимаем, что у нас очень трудолюбивый народ. Но на самом деле народ у нас не трудолюбивый, работать не хочет, хочет ничего не делать, получать большие заработные платы, выходить на пенсию в 40 лет, получать огромные пенсии, работать и получать пенсии. То есть это такой миф, его надо развенчать и правдиво сказать. Да, мы общество, которое не любит работать, не хочет работать и хочет много получать, но так не бывает. Хотите большие пенсии?
К сожалению.
К сожалению, да. Но хотите на пенсию, хотите получать большую пенсию, надо работать до 65 лет и мужчинам, и женщинам. Хочу сказать, что в европейских странах уже переходят на 67,5 лет, потому что не может один работающий прокормить одного пенсионера. Более того, я скажу неправильно, у нас действительно, число работающих и пенсионеров уже приблизительно равных, но число тех, кто платит в пенсионный фонд, уже намного меньше тем, кто из него получает. Вот, категория частные предприниматели не платят. Они платят, и как мы не платим? Мы платим 28 гривен, да? Но это смешно. И потом второй миф, что у нас народ образованный. Такой образованный, что не найти больше. Если брать нашу статистику, действительно тоже какие-то феномены. У нас число людей с высшим образованием, он молодых, 70%. Это больше, чем в США, в Германии процент. Больше всех в мире, скажу. Но брать выпускников наших и считать, что они действительно образованные, я не могу. На самом деле мы очень сильно отстаем по образованию, оно формальное. Тот, кто знает систему образования в зарубежных странах, поймет эту колоссальную разницу. То есть это тоже миф. И вот такие мифы надо развенчать, признать себе, как это сделали поляки когда-то, лет 10-15 назад. Они себя бичевали, они узнали, кто они, ну и пошли вперед. У нас пока месть такого нет. И вот и самое, по моему мнению, страшная такая внутренняя причина нашей отсталости и деградации. Почему я говорю деградация и отсталости? Потому что мы скатились за 5 лет на последнее место в Европе по заработной плате, по пенсиям, по ВВП на душу населения. Когда-то шутили над молдаванами, а сейчас они шутят над нами. Вот, я не говорю уже про белорусов или россиян, или даже албанцев. Вот. Причина этой деградации – это неморальность нашего общества. То есть у нас поступать неправильно, неморально, это в порядке вещей. И мы выбираем президентов часто по программам. Я бы выбирал по действительно моральным принципам. Воровал он или нет? Говорит правду или врет?
Как это узнать на самом деле?
Я говорю про президента, про будем говорить про членов парламента. Ну, узнать Я думаю, можно узнать. И не думать, что кто-то может измениться на 100%. Так. Люди, как правило, после 16-17 лет не меняются.
Но, может быть, и общество не меняется больше 16-17 лет. Украине уже больше, чем 17 лет, знаете. Если ее не удалось изменить. Если это, условно говоря, сам процесс построения независимого государства, начавшийся в 1991 году, в 1910 году приводит к таким суровым констатациям, то, может быть, эта страна такой и будет. Вот просто вот так вот клановая управляемость, теневой экономикой, с патерналистским населением, с непроведенными реформами. Может, она такой будет существовать многие десятилетия. Знаете, и такие страны в Европе есть? Но Украина не одна такая?
Да, но мы уже скатились на последнее место, и тренд наш такой, и его не видно конца. В принципе, действительно, раньше я таких теорий придерживался, что, допустим, ну, вы возьмите до революции там, Россию, Польшу, там, Чехию, Францию, Германию, приблизительно статус-кво был один. После революции сохранилось все, после падения коммунизма все так же само. То есть страны, которые вышли вперед, они там и остаются, а кто был внизу, они тоже там остаются. Но мы катимся вниз, то есть мы не стоим на месте, мы идем вниз. И вопрос, сколько такая страна может просуществовать. И я думаю, что есть критическая точка, после которой действительно общество, то есть ну, население, уже можно будет говорить не общество, а население. Если так будет падать жизненный уровень, то о каких затратах на культуру, образование, науку может вести речь? Это уже будет население решить, что нам лучше не иметь такого государства, раствориться в каком-то более сильном. И это будет рациональный выбор. Поэтому действительно нам нужно поднимать более глубокие вопросы, чем просто экономические реформы. Потому что мы их проводим, но скатились к такому положению, что у нас не реформирован ни один сектор экономики. Когда-то, я еще помню, в 96-97 году мы сделали реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве. У нас тогда цены на газ, на электричество были более-менее в порядке, мы опережали Россию. Теперь это у нас дремучий лес, это у нас государство в государстве, люди платят не знают за что, когда тепло, батареи, и сейчас, когда цена газа уже достаточно большая, работают на полную мощность, ничего не оптимизировано, все решения нерациональны. Ну и ждать в этих условиях повышения реальной заработной платы или еще чего нереально. То есть мы принимаем массу нерациональных, неправильных решений. И поэтому фатальные исходы не исключены. Но это будет в далеком будущем. Поэтому все-таки у меня есть надежда. С каждым новым сменой власти есть надежда. То есть в нормальных странах это селекция. Да, она приводит к власти все более и более сильных людей. Сильных депутатов, профессиональных депутатов. Будем надеяться, что вот какой-то этот селекционный отбор на этом витке тоже приведет хоть к каким-то реформам.
Но ведь, опять-таки, для того, чтобы реформы были восприняты обществом, как вы правильно говорили, общество должно само осознать необходимость реформ. Не только элита, сами люди. Вопросом, как это сделать, когда элита, в общем, не стремится разъяснять гражданам реальную ситуацию дел в стране.
Да, вы абсолютно правы. Должен реформаторы придут или моральные люди придут к власти тогда, когда общество захочет видеть таких людей у власти. Значит, если общество, ну, скажем, необразованное, вороватое, оно и хочет видеть таких людей при власти сейчас, действительно, такую потребность надо создать. Оптимизм меня вызывает несколько моментов. Вот если брать даже такой срез элиты, я не люблю это слово, когда там депутаты или министры называют себя элитой, там до элиты еще как до неба. Но тем не менее, если мы возьмем срез такой, как мэры небольших городов, поселков, У них есть запрос на реформы. Они требуют от правительства реформ. Они требуют ликвидации льгот всяких, чтобы, допустим, запустить троллейбусную линию. Я знаю, мэр Кривого Рога требует, чтобы ликвидировать всех этих льготников. Почему? Потому что некому платить за билет. То есть рыночная экономика не работает. Давайте, хотите дотацию, возьмите самых бедных, дайте ему деньги, живые деньги, заложите их в бюджет, но не давайте право грабить какое-то предприятие, которое не может заработать. Есть запрос на повышение пенсионного возраста. Это тоже местная власть. Некому работать просто на предприятиях. У нас можно в 45 лет пойти на пенсию, не работать, получать очень большую пенсию. А кто будет кормить? Есть запросы уже такие. Думаю, через цикл большая вероятность, ну, больше нуля, что к власти могут приходить моральные и образованные люди. Почему? Образованные — это тоже очень... Мы имеем очень большой дефицит и экономистов, и образованных. То есть тот, кто учился в высшей партийной школе или в украинском вузе, как правило, это уже необразованный человек, он не понимает реалий макроэкономики. Но вот меня тешит вот такой факт, что помните, когда у нас был бум, он недавно был еще экономический, и было модно, я тоже был очень рад, что приучили депутатов и министров некоторых, что дефицит должен быть маленький, а лучше профицит. Все нормально. Неожиданно начался кризис. И я просто был шокирован, когда министры доказывали Международному валютному фонду, который не против нулевого дефицита, что нам не надо никакой дефицит, мы выживем и при сбалансированном бюджете. Это в то время, когда Россия имеет в прошлом году 7,1%, Соединенные Штаты 12,5%. То есть, почему? Не читали учебники, что когда кризис, рецессия, надо увеличивать бюджетный дефицит. И почему? Банки не кредитуют, предприятий денег нет инвестировать в экономику. И эту функцию занимает государство, которое принимает деньги и направляет их в экономику. И начинает антикризисную такую борьбу.
Продолжим нашу беседу с заместителем министра финансов Украины Александром Савченко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Сейчас мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня Ирина Лагунина представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Что стоит за готовностью ТНК BP продать свою долю в Кавыкцевском газовом месторождении «Газпрому»? Какие автомобили выбирают американцы? Итоги саммита «Здоровье» для Барака Обамы? И насколько взрослый человек стремится скопировать свою семью детства? Этот выпуск повторяется в час ночи, в 3 и в 3 часа дня в среду по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Дагестана, Махачкале, милиция пресекла новую акцию протеста против нарушения прав задержанных. Есть пострадавшие. В ингушском селе Кажево завершена спецоперация против группы боевиков. По последним данным, 6 из них убиты и 11 задержаны. Верховный суд Ингушетии смягчил приговор осужденному за убийство владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Сообщается, что суд изменил наказание с 2 лет колонии поселения на 2 года ограничения свободы. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева во Францию подписан ряд двусторонних соглашений. Согласно одному из них, французская компания «Газ де Франсуэз» примет участие в реализации проекта «Северный поток», газопровода, по которому российский газ пройдет в Германию по дну Балтийского моря. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Чили спустя несколько дней после постигшего эту страну разрушительного землетрясения. Клинтон обсудит с руководителями страны помощь, которую могут оказать Соединенные Штаты при ликвидации последствий стихии. На Украине объявлено о распаде парламентской коалиции в составе блоков Юлии Тимошенко, Владимира Литвина и нашей Украины народной самообороны. Хорватия присоединилась к проекту по строительству газопровода «Южный поток», по которому российский газ будет поступать в Европу. Европу через территорию Болгарии. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Москве. Верховный суд России отменил решение о ликвидации отделения партии «Яблоко» в Северной Осетии. В Москве простились с популярным актером Владиславом Галкиным, скоропостижно скончавшимся в возрасте 38 лет. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, выступая в Гаагском трибунале, назвал ложными выдвинутые против него обвинения в геноциде и военных преступлениях.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии заместитель министра финансов Украины, бывший заместитель главы Национального банка страны Александр Савченко. И мы обсуждаем с ним экономическую ситуацию на Украине и то, как выходить из нее. Вот, Александр Владимирович, хочу сразу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому они будут задавать вопросы. 8-800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов России. А вас хочу все-таки спросить. Знаете, вот по большому счету, ведь сейчас и на Украине, и в России схожая ситуация. Ведь российская власть тоже должна пойти вот на такие, вот я бы сказал, непопулярные реформы. И возникает вопрос, кто быстрее решится. Вот то количество денег, стабилизационный фонд, который есть в России, позволяет ли он все же Кремлю пойти на такого рода реформы быстрее и увереннее, чем украинская власть? Или наоборот, может быть, отсутствие денег как раз лучший стимул для непопулярных реформ?
Ну, конечно, да. Проблема стран, богатых нефтью, газом и другими минеральными ресурсами, что они могут бесконечно долго тянуть, пока цены на сырье высокие или растут. И поэтому стимул для реальных экономических реформ в Украине намного больше, чем в России. Но как это ни парадоксально, Россия намного ушла вперед по реформам, по сбалансированности бюджета, по реформам в банковской сфере, особенно в действиях Банка России, то есть Центрального банка России. Хотя, конечно, проблем в России тоже очень много. Кто первый? Украина должна, конечно, работать два раза больше для того, чтобы добиться таких же результатов, как Россия. Ну, хотел бы сказать, что в России уровень управления, государственного управления государственными финансами достаточно высокий, по крайней мере, выше, чем в Украине. Вы помните, как посол сейчас России в Украине, Зубков, да, фамилия?
Зурабов.
Монетизировал льготы. Вот то, что надо делать сейчас Украине. Да, он сделал, стал непопулярный, но через 5 лет народ должен вспомнить о нем очень хорошо. То есть такая монетизация приводит к тому, что неявное становится явным, и те, кто зарабатывал очень большие деньги на этих льготах, лишились такой возможности. У нас это касается то же самое. То есть у нас колоссальные социальные расходы на поддержку населению. Среди тех, кого поддерживают, есть и миллионеры. Есть и миллионеры. Задача сделать эту реформу. Допустим, задача реформировать нефтегазовый сектор. Допустим, «Газпром» на порядок эффективнее работает, чем украинская нефтегазовая система, ну, газовая система. Ну, пример привожу. Все люди платят за газ. И уровень проплат достаточно высокий. Приближается к 100, не 100%, но цифры такие, 98-97%. Потом собирают, они платят региональным газом. И платят за тепло, там теплокоммунэнергия, тоже региональным организациям, которые в каждой области есть. Они собирают эти деньги и платят украинскому нефтегазу. А там уровень проплат уже не 98-97%, а 40%. Вопрос, куда деваются деньги. Как правило, это организации, которые состоят из 3 телефонов и 3 сотрудников. Почему? Потому что все оборудование, трубопроводы принадлежат или местной власти, или нефтегазу. И вот эти организации зарабатывают миллиарды, которые мы не видим. Я резонно задавал вопрос. Когда я жил в Англии, я платил за газ British Gas. У меня приходил билл от British Gas. Заплатить столько. Напрямую я платил British Gas. Никаких посредников. В России поинтересовался. Как в России? Ну, потому что Газпром, акционерное общество, находится под контролем акционеров, международных аудиторов. У них есть дочерняя стопроцентная компания, которая собирает платежи за газ. В принципе, там никакой проблемы нет. Не пропадают эти средства. У нас они пропадают. То есть половину приблизительного собранного за счет нашего населения не доходит к нефтегазу. Кто должен платить за нефтегаз? Правительство. А что такое правительство? Это те же бедные люди, которые платят налоги. И можно примеров приводить много. То же самое пенсионные фонды. Да, пенсионный фонд. Если так пойдет дело и дальше, у нас через 2-3 года пенсионный фонд будет больше, чем бюджет. Понимаете? То есть это мы уже дошли до абсолютных размеров абсурда. В России такой тоже проблемы нет, хотя этот сектор у них тоже не реформирован.
Петр из Москвы. Здрасте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, когда Зурабов провел монетизацию, это 122-й закон, присутствовал Путин, там, Жуков господин, сам Зурабов. Это был приговор наших пенсионеров к смерти, потому что те деньги, которые они хотели подарить пенсионерам, вот они были совершенно ничтожны по сравнению с потребностями. Это была катастрофа, и народ вышел на улицу. Я вам такого не желаю. Вопросы у меня два. Первое, как Украина могла бы вывести из тени половину своей экономики, что для этого нужно сделать? И второй вопрос, если можно. Вы сказали, что Украина могла бы раствориться в более сильном государстве. А вот это что такое? Что вы под этим имеете в виду? СНГ, Евросоюз? И в таком случае Украина перестанет быть все-таки независимым государством. Вот, но вы не отчаиваетесь. В Латвии все эти показатели, вы упомянули, что у них ВВП там упал на 17%. Там еще хуже. Так что вы не на последнем месте. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Я бы вопросом на вопрос, а какая средняя пенсия сейчас в России? И почему она такая? Она значительно выросла. Это к вопросу о монетизации. Конечно, все хотят зарабатывать больше, в том числе и пенсионеры. Но я знаю, что и в России проблема пенсионного возраста не решена, не решена проблема специальных пенсий. Хочу сказать, что у нас есть очень много специальных систем. В Украине есть пенсионеры, размер пенсии которых 25 тысяч гривен, но это где-то 3 тысячи долларов. Есть и 5 тысяч долларов, есть и 10 тысяч долларов. В то же время рядовой пенсионер получает пенсию 120 долларов, на которую прожить невозможно. И поэтому и нужно реформировать эту систему, сделать пенсионную систему одинаковую для всех граждан. Если хочешь получать больше, пожалуйста, есть накопительная система. Богатый человек может откладывать в пенсионный частный фонд или застраховать свою пенсию, а государство может ему добавить столько же. И тогда по выходу на пенсию ты можешь накопить себе фонд и получать более достойную пенсию. Но это вот пример реформ. Реформы всегда болезненные. Если реформа не болезненная, это не реформа, это обман. И поэтому, да, выходят люди на улицу, но это еще ничего не значит, что их не надо делать. В том-то и сила лидеров состоит, что они интеллектуально, морально выше этой ситуации и знают, что через 10 лет, это, а может через 5, а в России вот эта монетизация уже через 3-4 года принесла прямую выгоду. Как уменьшить теневой сектор? Здесь три фактора. Первый фактор – это вывести все на рыночные отношения. Устранить государство, где это возможно, из всех сфер деятельности. Ну, например, вот вы в России перестали лицензировать инвестиции за рубеж. Практически перестали. У нас на инвестицию за рубеж нужно идти за бумажкой к чиновнику. Хочешь инвестировать там 200 или 1000 долларов, нужно получить бумажку. Бумажка ничего не решает, но это, на этой бумажке работает 5 чиновников, это занимает куча времени, ну, и требует очень много затрат от простого человека. Это первое, да. Второе, мы уже говорили, ужаснуться этой ситуации, то есть ужаснуться коррупции и постараться технологически вывести ее за пределы принятия решений. Сделать запрос на моральных политиков, моральных государственных деятелей, у которых не поднимется рука воровать у пенсионеров. Потому что если ты воруешь из государственного бюджета, значит ты воруешь у самых бедных свое население, обрекаешь их на полунищенское существование. Пока мест такого запроса в нашем обществе нет. И это очень печально. Ну и третий фактор – это продолжать упорно строить гражданское общество. У нас оно недостроено. У нас очень мало элементов самоорганизации. То есть у нас есть свобода слова, но это недостаточно, чтобы бороться с коррупцией. Должны быть десятки, сотни организаций, которые бы разоблачали, исследовали, бичевали это явление во всех его проявлениях. То есть гражданское общество. Ну, думаю, вот эти три фактора решающие.
Еще был вопрос о том, куда к Украине присоединяться.
Я сторонник Украины, конечно, сильной, независимой, и большинство населения Украины за то, чтобы Украина дрейфовала в сторону Европейского Союза. И, как это ни парадоксально, на прошлой неделе эти двери открылись для Украины, то есть нам дали право подать заявку на вступление в Европейский Союз. Когда я говорил о том, что может случиться непоправимое, я имел историческую перспективу при сохранении вот этого тренда разрушения общества, разрушения экономики. И я буду делать все возможное, чтобы такого не случилось, чтобы Украина дрейфовала в сторону Европейского Союза не путем прошений, уступок, а путем строительства нормального общества у себя. И тогда мы дождемся момента, допустим, как Швейцария, когда просят, пожалуйста, присоединитесь к нам. Мы пойдем на любые уступки, только сделайте это. Вот до такой ситуации нужно дожить, и тогда уже принимать решение.
Послушаем звонок. Андрей, здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. А дорого ли стоит украинизация? Вот рационально ли в условиях кризиса переводить, допустим, учебник сопромата или инструкции к лекарствам, или дублировать фильм «17 мгновений весны»? Будьте добры ответить.
Да, ну, относительно дублирования фильмов, конечно, это рационально и выгодно для экономики Украины. Это создает рабочие места для украинских переводчиков, а не сокращает.
Потом это делает не государство.
Да, это частный бизнес делает, он зарабатывает, создает дополнительную стоимость. Все, что полезно и продается, создает добавленную стоимость, это знак плюс. А уже переводами сопроматов давно никто не занимается. Это все уже давно переведено.
В советское время, по-моему,
да. То есть украинский язык не создается, он существовал, и я еще учился 25 лет назад, половину предметов преподавалось украинским языком. Поэтому эта проблема надуманная. На самом деле никакой украинизации нет. Вот. И проблемы этой нет. Она возникает, когда начинаются выборы. Они уже закончились, поэтому можно забыть. То есть, и уже даже будоражение этой проблемы, оно не находит отклика ни у кого, ни у депутатов, ни у новых государственных деятельностей, ни тем более у населения, какого угодно региона.
Владимир Иванович, дай ставим.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Владимир Иванович, Москва. В данную тему у меня три небольших вопроса. Первый вопрос. Виталий, вы знаете, принципиально после вот этих близких затулинских баталий здесь по телевизору насчет русского языка, я захожу, значит, в центр Москвы, книга. Прошу, принципиально прошу, девочки, дайте, пожалуйста, мне Шевченко на украинском языке или Павла Руданского на украинском языке. Ни одной книжки на украинском языке, ни одного издания периодического. Достаточно сказать, что весь Приморский край имел честь там служить. 98% этнически украинских.
Ну, я бы не привез. Слушайте, ни одна перепись этого не подтверждает.
Нет,
такой
Виталий,
цифры.
Подождите, Виталий.
Ну что?
Следующий вопрос. Вопрос экономического. Если Украина платит за газ по международной цене, почему флот находится, наш Черноморский флот, и Россия не платит по международным ценам? И третий вопрос. Янукович, это позор нации, дважды судимого зэка, выбрать президента, где Верховный Совет, уважаемые люди, вы кого выбрали там?
Подождите, а это был вопрос или крик души?
Это комиссия этническая, Виталий, эта душа разрывается от этого позора.
Да, вопросы, конечно,
разнородные
к экономике не относятся, да. Но я бы просил вас, всех россиян и этнических украинцев, уважать выбор украинского народа. То есть, таков был выбор украинского народа, и поэтому я бы хотел, чтобы президента Украины ни в Украине, ни за рубежом не оскорбляли. Это первое. Второе, относительно Черноморского флота.
Это, кстати, это уже экономический
вопрос. Это экономический вопрос. Хочу сказать, что Черноморский флот платит. Арендная плата есть. Конечно, она не соответствует уровню современных цен, однако договор был подписан раньше. Ни Россия, ни Украина не инициируют изменения этого договора. Договора надо соблюдать. Нужно было раньше думать об адекватности арендной платы или об индексации арендной платы. Этого сделано не было. Мы придерживаемся точки зрения, что все договора нужно соблюдать. Относительно того, что цены на газ стали мировыми, здесь была и ошибка украинского правительства, нескольких предыдущих, которые сами инициировали разрыв договора. Договор был очень выгодный относительно цены на газ до 2012 года, кажется. Однако мы сами инициировали, захотели перейти на рыночные цены, и такие цены получили. Сейчас мы имеем рыночную цену на газ и не очень рыночную цену за транзит газа. Думаю, что в следующем году и цена на газ должна быть рыночная, и цена на транзит газа должна быть рыночная. И в конце концов это пойдет на пользу экономике Украины. Мы наконец-то перестанем сжигать просто газ, начнем его экономить, начнем внедрять энергосберегающие технологии. И сейчас мы уже даже видим бум зеленых технологий, о котором раньше даже не думали, потому что невыгодно было инвестировать в энергосбережение. Сейчас это самая прибыльная сфера инвестиций в Украине.
Мария Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте. Мне очень понравилась ваша логика насчет украинизации, что это очень разумно, это рабочие места. Я вам предлагаю еще лучше организовать рабочие места. Вы закройте швейные фабрики и посадите всех руками шить. Спасибо.
Да,
это такое вот замеда.
Видимо, больной вопрос. Странно, что в Украине это не проблема.
Это проблема в России.
В России да. Проблема. Это, наверное, ментальная проблема. Я бы советовал ее забыть, быть выше этого. Почему? Потому что это рудимент, когда людей разделяют по языку, на котором он говорит, по национальности. Это рудимент. Отвыкайте от этого. Допустим, я говорю, я не замечаю, когда я говорю на русском, на украинском или на английском. Мне все равно. Я стараюсь быть удобным собеседнику. Это элемент культуры, и думаю, что российское общество имеет достаточно большую проблему, прослойку интеллигенции, и просил бы российскую интеллигенцию все-таки проводить вот эту работу, чтобы поднимать общество до европейского уровня. На самом деле нет украинизации никакой. По крайней мере, я ее никогда не видел.
Владимир из Москвы, здравствуйте. Виктор, простите, Виктор. Да, да.
Добрый вечер.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, вот собираемость налога у вас, и существует ли там серый, белый и уход от налогов, как вот у вас? И еще одна реплика. Угу. Ваш гость такие, как сказать, радужные обрисовал дела в России, но что-то здесь мы, россияне, незамечаемы. Всего доброго.
Спасибо, да. Но это абсолютно нормально. Здесь я уже чувствую здоровый критицизм. То есть у себя в России нужно критиковать Россию. Я, как гражданин другой страны, себе этого позволить не могу. Могу конструктивно кредитовать. Но констатировать факт, что по многим аспектам реформирования банковской, финансовой системы, нефтегазовой системы Россия ушла вперед, я это констатирую, и ничего здесь плохого нет. Относительно теневых схем. В Украине, к сожалению, есть официальный офшор. Это частное предпринимательство, да? Это официальный офшор. Вы можете иметь бизнес на 100 миллионов гривен, ну это 20 миллионов долларов, и платить 200 гривен в бюджет. Знаете, как у нас работают большие супермаркеты электроники? Такого предприятия нет. Они состоят из десятка или сотни или пяти сотен частных предпринимателей. Оборот некоторых из них достигает миллиарда долларов в год. А оплата налогов составляет 30-40 тысяч гривен в месяц. Схемы у нас налоговые, это на законодательном уровне. То есть законодатель разрешил такой офшор внутри страны. Законодатель разрешил еще очень много легальных схем минимизации налогов, и в этом ничего плохого нет. Будь я на месте бизнесмена, также бы рационально действовал. Задача, что нужно изменять налоговую систему. Относительно схем, налоговая администрация наша публикует, разоблачает эти схемы. Особенно это касается налога на добавленную стоимость. Ну, приведу такие цифры. В прошлом году было задекларировано к возмещению порядка чуть меньше 50 миллиардов гривен на возмещение НДС. А проверки выборочные, ну, достаточно плотные проверки показали, что из них 10 миллиардов – это фиктивный налог на добавленную стоимость. Вопрос мой. Посадили кого-то за попытку обократь государство на 10 миллиардов? Был ли последконтроль? Пока ответов не находит. То есть схем очень много ухода от налогов. Что нужно делать? В Украине самая, наверное, запутанная налоговая система в мире. Не зря нас ставят на одно из последних мест. У нас больше всего бухгалтеров. Как выйти с этой ситуации? Очень просто. Внедрить, то есть полностью перейти на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности аудита. Не выборочно, как сейчас. Половина наших, половина ваших. 100%. Тогда все будет понятно. Второе. Упростить налогообложение до примитивизма. Это тоже понятно. И тогда все станет прозрачно. Сейчас же эта запутанность ведет к возможности злоупотреблений. А в принципе собираемость налога достаточно высокая, и дисциплина здесь есть. То есть машина, налоговая машина, в принципе, работает неплохо. Задача, проблема на законодательном уровне. Существует программа модернизации государственных финансов, и все это предусмотрено, но растянуто во времени. Задача сейчас сделать это все за 1-2 года.
Александр Николаевич из Москвы, это последний. Будьте кратки, потому что...
15... Добрый вечер. Да. Скажите, пожалуйста, я вопрос гостю задаю. У нас с Нового года цена на газ подорожала на 40%. И стоит сейчас один кубометр газа, вот мы, жители, платим 3 рубля. Будьте любезны, скажите, сколько сейчас платит население Украины за кубометр газа? Спасибо большое.
К своему стыду, у нас такой точной цифры нет.
Не существует.
Не существует. Хочу сказать, что цены на газ в Украине не поднимались уже, наверное, 2 года. Они значительно ниже российских цен и на порядок ниже, чем цены в Европе. Схема тоже запутана, то есть кто потребляет больше газа, должен платить меньше, а кто потребляет меньше газа, у него тарифы меньше. А это тоже ведет к злоупотреблениям, то есть поэтому задача, у нас был план, начиная с середины прошлого года, ежеквартально повышать цену на газ на 20%, но в силу политической ситуации, политической борьбы, этот план не был реализован, профсоюзы в судах оспорили такое решение, и сейчас у нас дефицит нефтегаза, то есть компании, которые покупают у вас газ и дает его населению бизнеса, рассчитывается на уровне 2,5% валового национального продукта. Это колоссальная цифра, недопустимая цифра. Задача и план такой, чтобы привести в соответствие, по крайней мере, за год. Тогда мы этот дефицит можем уменьшить до 1,5% в этом году и ликвидировать полностью в следующем году. Но хотел бы сказать, что повышение цен на газ привело к колоссальному снижению потребления газа в промышленности, прежде всего, и население будет меньше потреблять. Оно начало ставить энергосберегающие технологии, окна, и, думаю, в принципе, это полезная вещь, рыночная цена на газ.
Напомню, что сегодня гостем нашей программы был заместитель министра финансов Украины Александр Савченко. Спасибо, Александр Владимирович, что были с нами в этом эфире, который привел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Напомню, уважаемые слушатели, что сейчас вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей Шаров подведет итоги дня, основные темы выпуска. Виталий Бутко сомневается, что его отставка пойдет на пользу российскому спорту. Какой министр нужен России, чтобы она побеждала на Олимпиадах? Правозащитнику Сергею Адамовичу Ковалеву исполняется 80 лет. Какую роль играет бывшие советские диссиденты в сегодняшней России? Чешское телевидение закрывает карпункт в Москве. По каким причинам журналисты становятся заложниками шпионских историй? Всего вам доброго, господа.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Необходимость возобновления расследования гибели членов царской семьи обсуждаем с поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир.